8 часов и 37 минут у нас в Ванкувере, это Радио Вера, и прямо сейчас, дорогие друзья, ну, где бы вы ни находились, понятно, вы можете нас слушать, набирать наш номер телефона, это прямой эфир, и сейчас мы будем говорить о том, о чем говорит, в принципе, весь мир, актуально не только для тех, кто живет в Ванкувере.
Имеется в виду перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Безусловно, сегодня Израиль переживает особое время. Кто-то сказал, или Иванка Трамп, которая выступала на церемонии того, что мы переживаем историю. Очень захотелось назвать мнение человека, который знает об этом больше, чем мы все. Главное, можно назвать экспертом по Ближнему Востоку. И с удовольствием это делаю. Это друг Радио Веры Евгений Иванович Сатановский, которого мы сегодня выдвинули из Москвы и очень хотим пообщаться.
Известный российский ученый-востоковед и экономист. Один из ведущих экспертов в области политики, экономики Израиля, а также других стран Ближнего и Среднего Востока.
Женя, добрый вечер.
Здрасте, здрасте. Обвиняемый в том, что он, с одной стороны, агент Моссада, а с другой стороны, с 82-го года, как сказала одна моя старая шапочная знакомая, рекая дура, с 82-го года правая рука Андропова. Ну, что поделать, бывает такое.
Жень, никогда не слышала, что вас называли правой рукой Андропова. А вот то, что агент Моссада, я могу еще понять.
Да-да-да.
А вот еще Андропова, это как-то сильно.
Всякое бывает. А да нет, она давно выжила из ума еще в России, хотя уехала в Израиль в конце 80-х, такое бывает. Но ничего страшного, евреи имеют право на своих сумасшедших. Чего?
Безусловно. Жень, ну, конечно, хочется спросить вас в первую очередь, как вообще реагирует мир, как ваша точка зрения, как все это происходит, и на самом ли деле мы переживаем историю, что вы думаете по поводу того, что произошло сейчас?
Каждый день переживаем историю.
Ну да.
С момента, когда мы рождаемся, мы попадаем в какую-нибудь историю. Помните, у Булгакова на Патриарших будет интереснейшая история. Давайте разделять реальность и пиар. Ну, все-таки Трамп пиарщик, и американцам вообще это свойственно. Реклама – двигатель торговли, а у Трампа семья торговая. Поэтому всякие пышные слова, о которых мы там говорим, это все несерьезно. Пышные слова надо оставить политикам, дочкам политиков, зятьям политиков, если вспоминать ее мужа Кушнера. Но повезло евреям, что у американцев президент не только сильно растрепанный, но и с любимым еврейским зятем. И надо сказать, что для него зять и дочка гораздо важнее всех его помощников, и политиков, и дипломатов, вместе взятых. Это вообще нам очень часто помогало в жизни и истории, потому что, ну, если бы, понимаете, идти по тому, как это все ведет Госдепартамент, ну, о чем вы говорите? Физически ничего особенного на самом деле не произошло. Ну, табличку прибили, заменив табличку там консул Соединенных Штатов на табличку посольства Соединенных Штатов. Все люди остались работать в Тель-Авиве. Может, это здание широко разрекламированное, где должна сидеть 1000 человек, и будет в Иерусалиме построено. Но пока сидит 800 человек в Тель-Авиве в старом здании посольства и сидеть будет. В кабинете посла теперь, ну, это бывший кабинет консула. Я уж не знаю, будет он менять мебель или нет, но, в общем, ну, кабинет консула Америки в Иерусалиме. Тоже мне проблема. А вот в Иерусалиме был офис турецкого консула по взаимоотношению с палестинцами. Слава Богу, его после совершенно психопатических мероприятий товарища Эрдогана относительно Израиля. Он и послов отозвал, и чего у него только там нет. Ну, выселили турецкого консула из Иерусалима, пусть, что называется, идет куда хочет, в свою Турцию, и там с палестинцами, с Хамасом в первую очередь, и общается. То есть технически, ну, ничего не изменилось. Более того, задолго до Трампа Путин это все уже сделал, чего никто не заметил. Ну, потому что Путину задача-то была другая, не пиар, пиар у него и так хватает. А наоборот, желательно, чтобы никто этого не заметил, в том числе из арабов, из иранцев. И наш МИД, который, я, надо сказать, терпеть не могу, И в этом терпеть не могу, только укрепляется, поскольку у них очень уж советская позиция относительно израильско-палестинского конфликта. А прошло, тем не менее, некоторые заявления о том, как там чего урегулировать. Что невозможно, нельзя урегулировать чего-нибудь с теми, кто этого не хочет. Для любого танго нужны двое, а у Израиля там палестинцев нет в качестве партнера и не будет в качестве партнера, в этом я уж могу, к сожалению, для себя быть уверен, поскольку столько времени на палестинскую и палестино-израильскую тему потратил, что нет у меня тут никаких иллюзий. Однако, по-моему, в 7-м пункте было сказано, что есть такая тема, мы признаем Западный Иерусалим столицы государства Израиля, а надо сказать, что помещение, о котором в случае с американским посольством идет речь, оно же в Западном Иерусалиме, оно же не в Восточном. И чего, собственно говоря, палестинцы бросаются на Цагал и прорывают границу Газы? И чего истерику устраивает мой старый знакомый Абу Мазен, посылая практически по матушке и Америку, и американского президента. И надо сказать спасибо ему за это большое. Потому что, отлично, хочет подорвать любые возможности для себя, морочить Израилю голову через Америку. Да, пожалуйста, кто, собственно говоря, будет возражать? Кто с израильской стороны будет возражать? А так-то и ради бога. А Восточный Иерусалим... Это будет палестинское государство, будет столица, западный мы и так признаем. Хорошо, никто не заметил, кроме Якова Кена, человека крайне, скажем так, внимательно прочитывающего документы. И именно Яша был первым и, по-моему, последним человеком у нас, кто об этом заговорил. По понятным причинам Трамп гораздо важнее для Израиля с публичной точки зрения, чем Путин с Россией, которая, вообще говоря, под санкциями, и не до того. А вот смотрите, за Трампом пошли много кто. Пока это там Гватемала и Гондурас пойдет, и Чехии с румынами взорвались разными всякими на эту тему мыслями и руганью. Румынский президент, этнический немец, мягко говоря, как-то очень плохо про Израиль и про евреев сказал, и это ему еще припомнят. Заметьте при этом, что попытка европейцев солидарно облаять Трампа и принять солидарное заявление, которое говорит, что нет, никогда. А я надеюсь, что для тех, кто нас сейчас слушает, не является секретом, абсолютно про-арабская и про-палестинская политика Европы в отношении арабо-израильского, палестино-израильского конфликта за вычетом некоторых стран. И вот здесь некоторые страны, неожиданно Австрия с ее правой партией власти, Венгрия, Чехия, Румыния не дали Могерини это сделать. Позор был страшный, но им гораздо важнее отношения с Соединенными Штатами. А кроме того, так осточертил, честно говоря, Брюссель. То есть в данном случае очень странная позиция у Эрдогана, который отозвал посла из Америки, отозвал посла из Израиля. Это называется, на зло бабушки, уши отморожу, потому что как-то его претензии на лидерство в исламском мире становятся все более невзвешенными, радикальными, истеричными, абсолютно фантасмагоричными, гигантскими. Когда сейчас израильского посла попросили проследовать из Турции, что называется, вон, то его досмотрели на отлете крайне унизительно, заставив снимать обувь и пиджак, еще и вызвав к этому действию дипломатов и журналистов, особенно журналистов. Это, конечно, дикое турецкое хамство, оно обычное для Эрдогана, но надеюсь, что Израиль это учтет и перестанет снабжать Турцию технологиями и всячески с ней общаться в ответ на плевки в лицо, потому что, нормализуя отношения после скандала с Мави Мармара, к когда турецкие исламисты попытались, помогая Хамасу, прикончить израильский морской патруль, и эти бандиты были перестреляны, они же потребовали еще и выкуп за их никому особо не нужные души, и деньги эти Израиль заплатил, несмотря на жесткое, категорическое нежелание эти действия производить, ну, скажем так, того же Авигдора Либермана, который тогда занимал не сегодняшнюю должность. Но Обама выкрутил, буквально выкрутил Израилю руки. Соединенные Штаты для Израиля очень важны, и уж совсем рвать отношения с администрацией Обамы Нетаньяху не мог. Сегодня ситуация, тем не менее, другая. И весь истеричный скандал на эту тему Ирана, палестинцев, который, ну, беспрецедентный совершенно удар по границе изнутри Газы совершили, в результате чего, спасибо тому же Либерману, армия Израиля ответила огнем на поражение. Несколько десятков тысяч вооруженных бандитов не прорвались на территорию Израиля, потому что палестинская сторона уже привыкла, что Израиль не стреляет. Он всячески любые поношения сносит, можно делать все, что угодно, но стрелять они не будут, если только не засыпать Израиль ракетами, и после нескольких тысяч ракет тогда, наверное, начнется военная операция. Сегодня ситуация была купирована малой кровью, всего лишь то ли 50 с небольшим, то ли 62 человека было пристрелено, и, честно говоря, слава богу, я не думаю, что любое государство, та же самая Канада или Соединенные Штаты, я не говорю сейчас о европейцах, потерпели бы ситуацию, когда вооруженные люди, заявляющие, что надо Израиль уничтожить, прорывали бы его границу. Почему Израиль должен это терпеть, непонятно. И чего ради европейцы от него тут хотят, или Турция, или Иран, тоже не совсем понятно. Опять-таки наш не очень любимый мной МИД включился во всю эту лабуду, поскольку у дипломатов свои интересы придурочные, и они очень часто необъяснимы, если только не подозревать взятки, либо карьерные интересы, либо то, что представитель дипломатического ведомства дура-дурой и таковой останется навсегда, ничего не понимает в ситуации, евреев не очень любит, и поскольку она, повторю, не очень умна, то и ляпает, чего ляпает. Ну, жизнь такая.
Евгений, скажите,
это не помешало.
А как можно объяснить, вот вы вспомнили об этих жертвах, официально в прессе пишут, 55 участников этих протестов погибли, и почти 300 тысяч обратились за помощью. Что движет этими людьми?
800.
Или 200, да, 2700. Что движет этими людьми, вот если подобное произошло на...
Сегодня уже читал о 62 людях, и честно вам признаюсь, ну, я не хороший, наверное, человек, но я не толерант. Я очень много бывал в Газе, у меня очень хорошее отношение к палестинцам как людям, но абсолютно нулевое, чтобы не сказать резко отрицательное, к проекту палестинского государства и всей этой банде, которая в действии с израильскими леваками устроила всю эту кровопролитную баню, растянувшуюся на несколько десятилетий, только для того, чтобы как-то уцелеть у власти и нагадить праву. Я имею в виду в том числе и так называемый Верховный суд справедливости, БАГАЦ, который уже превратился в Израиль в окончательно пропалестинскую мафию. Ну что, смотрите, во-первых, деньги. Во-вторых, начальство вели. Ну, никому не нужен Хамас, маленькая, бедная организация с вороватым начальством, которая получает миллиарды долларов каждый год. Куда она их тратит? Да никуда. Разворовывается на ракеты, на уничтожение Израиля и пропаганду к уничтожению Израиля. Господи, если бы эти люди хотели нормально чего-то строить, да был бы у них там лучше в Восточном Средиземноморье курорт, потому что Газа – это замечательный беленький песочек, теплое мелководье, и не случайно же Газу практически не показывают с моря. Если вы заметили, Газу мы видим только с самых худших районов, желательно оставшихся невосстановленными после какой-нибудь военной операции Израиля. Потому что с моря – это три ряда вью. Ну, деньги-то куда-то приходят, это очень хорошие торговые центры, это неплохой зоопарк с экзотическими животными. А вот население надо держать в нищете, и хамасовское руководство этим и занимается. Но когда-то деньги прекращают идти, надо возбуждать интерес к себе. Значит, вам платят вот под эту операцию, заплатили катарцы, турки и иранцы. Соответственно, ну, иранцы, по-моему, 300 миллионов перевели. И в данном случае, ну, бизнес есть бизнес, nothing personal, just business. В этой ситуации, как Эрдоган в свое время послал 1 000 000 человек и погнал на европейскую границу через греческие острова из числа беженцев, которые у него сидели на территории, точно так же хамасовское руководство отправило к границе, не ожидая, что будут стрелять на поражение, и понимая, что они сейчас все прорвут и вперед. Тем более, в последнее время они резко активизировали подстрекательную деятельность, в том числе знаменитые воздушные змеи, новый метод нанесения Израилю ущерба, который поджигает поля, и там колоссальный ущерб израильским аграриям нанесен уже, и вроде бы ничего, ну, змея собьет. Никто же не ликвидирует руководство Хамаса, как давно пора. Никто же не ликвидирует режим Хамаса, потому что израильское руководство не понимает, что делать. Ну, уже забыли, что никто не может объяснить, зачем уходили из Газы. Вот стояла дивизия. И такого рода вещи были немыслимыми. Сегодня это совершенно нормально. Мы уйдем, и с ней уйдут все проблемы с этой оккупацией. Ушли, проблемы резко усилились. И что с этим делать, гениальное израильское правительство не понимает. Но это, откровенно говоря, его вопрос. При этом, вот я сейчас ругал российский МИД, и продолжу его ругать, и в телевидении, и на радио у нас. Но дело в том, что на День Победы Нетаньяху вместе с единственным человеком из-за границы, сербским президентом, приехал к Путину. Прошлись они в бессмертном полку. Нетаньяху нес портрет героя Советского Союза, Виленского, репатриировавшегося в свое время в Израиль, Путин своего папы. Они общались очень плотно. Это показывали столько по телевидению, Шинка и Газа там рядом не стоит, как, впрочем, и Иран. А более того, после всего этого мероприятия был обед с, именно с израильской делегацией, на котором были некоторые... И там было теснейшее взаимодействие. Очень любопытный анекдот там рассказал, уже совсем современный, пресс-атташе Путина Песков. Он сказал: вы знаете, ребята, ну мы понимаем, что в Израиль плюнуть, конечно, может каждый, только мы вот тут смотрим, что плевать-то придется кровью. Согласитесь, это четкое понимание того, чего Израиль собой представляет в регионе. Это хорошо вооруженная сверхдержава региональная, которая готова защищать себя от любого противника. И в данном случае, ну, не случайно Россия сняла вопрос о поставке Сирии С-300, и достаточно взвешенным были наши репортажи немедленно после визита в Москву о ирано-израильском столкновении на Голландских высотах. И, конечно, чего можно сделать после разведения в сторону иранцев и израильтян Россия сделает. Хотя иранцев, надо сказать, у которых свои экономические интересы корпуса стражей исламской революции на атаке на Израиль, ужасно трудно заставить что-то сделать. Ужасно недисциплинированы, подводят, врут и кидаются на Израиль, ну, прям как могут. Особенно после того, как их корпус стражей исламской революции Рахбар Хаменеи официально лишил права заниматься бизнесом. А как еще они отобьют свои миллиарды, если не доказывая непрерывно, что вот сионистский враг, а только мы, только мы. Так что ситуация крайне неоднозначна. И в данном случае, ну, как-то все одновременно. У нас, заметьте, то ли вот-вот прошел, то ли пройдет день Нагбы, потому что годовщина-то израильская. Вот-вот, 70 лет, почему палестинцы устроили такой бардак и почему Трамп перенес посольство? Юбилей, 70 лет Израиль, между прочим, на карте мира. Израильское государство переживает некий вот исторический юбилей. При этом, опять-таки, если говорить о российско-израильских отношениях, принято в Кнессете, что 9 мая – это официальный теперь День Победы, официальные парады. Более того, принят в Кнессете закон, многие это все путают, но тем не менее признано уже и Кнессетом, что 9 мая в качестве Дня спасения и благодарения, предложил это в свое время, по-моему, раввин Лау, главный раввин Израиля, внесен в еврейский календарь, то есть религиозный календарь, впервые за 1800 с чем-то лет, после восстания Бар-Кокбы с римских времен. Потому что на самом деле для евреев 9 мая фактически день спасения то ли Божьим попущением, то ли Красной армией от физического уничтожения абсолютного большинства, которому ни в римские, ни в греческие, ни в персидские, ни в какие другие времена, ни в египетские, ну, равных-то нет. И это серьезнейшим образом отмечалось куда более, надо сказать, объемно, чем в опросы там, посольства американского в Израиле, российским телевидением. Так что, ну, я про свое больше рассказываю, потому что про посольство знают все, а про то, что у нас мало кто.
Но... Евгений, да, а вот при всем этом я вот никогда не забуду, интервью было по телевидению, по-моему, это в Израиле, или где он выступал, посол России в Израиле, где у него спросили, а почему же Россия до сих пор там поддерживает Хамас, Хизбаллу, по-моему, ну, организации террористические, на что он говорит, а это вообще не террористическая организация, мы их не признаем. Почему Россия при таком количестве граждан России, которые живут в Израиле, выходцы из России, до сих пор безоговорочно не оказывает поддержку Израилю и, скажем так, вместе с Израилем не борется против режимов, но которые даже не признают Израиль государством?
Во-первых, ламаках Россия и Израиль это разные страны. У каждого из государств есть свои террористы. У американцев есть Аль-Каида, у Катара есть Исламское государство, у Саудовской Аравии есть Аль-Каида, которая ударила по Америке, снесла несколько тысяч американских граждан в ходе 11 сентября. Пол Пентагона, башни-близнецы, никто пальцем не тронул Саудовскую Аравию, которую организовала, финансировала и финансирует. Задайте вопрос Америке, почему? Потому что у каждого свой мерзавец, который, как считается, полезен там или здесь. У нас братья-мусульмане внесены в список террористической организации. Когда-то египтяне, сирийцы просили. А вот Хамас нет. Почему? А прошлый наш замминистра иностранных дел решил, что раз у американцев есть там братья-мусульмане, а у нас непременно надо заигрывать с какими-нибудь их ветвью, а вдруг пригодятся. В данном случае это Хамас. Ничего не можно сделать. Ну, у него была такая идиотская идея. Как выяснилось, ничего они сделать не могут, когда наших дипломатов украли в Ираке, их попросили помочь, наивно и глупо думая, что у них там, у исламистов, есть свои какие-то концы. Выяснилось, да нет, они ничего не могут сделать, дипломатов прикончили. Но прецедент был создан, и до сих пор точечное взаимодействие с Хамасом у каких-то наших дипломатов есть. Надо сказать... крайне слабая, потому что история показала, что бесполезный раз, а во-вторых, в сирийскую кампанию Хамас еще и предал Асада, сдав дорогу через лагерь Ярмук, лагерь беженцев, в центре Дамаска, чуть ли не к президентскому дворцу. И резонов, чтобы с Хамасом поддерживать какие-то отношения, не было никаких. То есть Хамас может напроситься на какое-нибудь взаимодействие с кем-нибудь из наших дипломатов, я думаю, что сегодня даже уровень замминистра хамасовцам не светит. Но на всякий случай с ними сохраняют взаимодействие. С турками у Хамаса плотнейшее взаимодействие, главная крыша – это Эрдоган, Катар. Ну, традиционно у Эрдогана партия справедливости и развития – это вообще те же самые братья-мусульмане. И с Турцией мы, несмотря на все сложности по взаимодействию в Сирии, инцидент с нашим истребителем, который они сбили, после периода жестких санкций относительно турецких товаров в России, как-то худо-бедно, с тяжелым, надо сказать, откатами постоянными турок поддерживаем отношения. Ну, конечно, Иран периодически то продает Хамас, его союзника, сирийского президента, то просит у Ирана деньги. Период охлаждения сейчас как раз закончится. Политика – это вообще очень грязное дело, подлое, мерзкое. В политике не существует на самом деле всего того, что декларируют те, кто ей занимается, либо дипломаты. Ну, не существует. Реальность такова, как она есть. Мы вон все пристаем к американцам, какого черта они имитировали разгром исламского государства, а на самом деле живы-живехеньки, тысячи бандитов бегают по Сирии и по Ираку, и никто их пальцем не трогает, кроме тех же иранцев. Ну и что делать? Что касается Хизбаллы. Извините, длинный ответ на короткий вопрос. Те террористические организации, которые против России не действуют, она не трогает. Вот и все. Простой ответ. Кстати, ХАМАС против России не действует. Они мерзавцы? Да, конечно. Ну и что делать? Что касается ситуации в Сирии, Хизбалла там воюет, теряя тысячи бойцов, ее инфраструктура очень ослаблена, и я в этом плане этому рад. Для России, которая воюет с суннитскими террористами, которых поддерживают турки, саудовцы, весь Запад, и, кстати, порядка тысячи человек этих боевиков по наводке и по просьбе американцев были вылечены, чисто аль-Каиды боевики, в больнице государства Израиль, когда они раненые их оставляли на границах, израильтяне их там подбирали, везли, лечили. С моей точки зрения, абсолютный бред. Потому что лечить женщин, детей, гражданское население понятно, но террористов, ну, с ума сошли. Никогда этих бандитов не прикормишь, благодарны они все равно не будут. Ну, как есть. В этом плане Хизбалла там на фронте нужна, она уничтожает Аль-Каиду. Ну, пусть они воюют друг с другом. Как говорит мой добрый друг Яшкедми, мы желаем победы и будем стороной.
Женя, у нас есть телефонный звонок.
Напомню, дорогие друзья, говорили. Евгений Становский с нами на связи. 104-295-9-16, телефон студии прямого эфира. Александр, доброе утро.
Доброе утро, Радио Вера. Добрый вечер, Евгений Янович. Меня зовут Александр. У меня вопрос о недалеком прошлом, об убийстве российского посла в Турции. Вот закончилось ли расследование? Это была спланированная акция или выходка какого-то сумасшедшего? И как отреагировала Россия на все это? Спасибо.
Боюсь, что мы никогда не узнаем, что это было. Турция объявила это немедленно действием Фетхуллаха Гюлена, личного врага Эрдогана, идеологического, религиозного, который к этому, безусловно, не имеет никакого отношения. Но дело в том, что в Турции сейчас, ну, вот это как отношение Сталин-Троцкий, да? Все, что происходит, это виноват троцкизм, международный терроризм, империализм. Хотя статьи в энциклопедии про троцкизм, вот статья была, а статьи Троцкий не было. И до сих пор Троцкий у нас в анекдотах и в ругательствах. Тут то же самое. Везде, где у вас что-то происходит, во всем виноват Фетхуллах Гюлен. Свергают Эрдогана — Фетхуллах Гюлен. Убили русского посла — Фетхуллах Гюлен. Ну, бред, конечно, абсолютный. А чего делать, если вам официальные власти выдают эту версию? Они уже все для себя написали. Во всем виноват Фетхуллах Гюлен. У Сталина во всем был бы виноват Троцкий. Поэтому я боюсь, мы никогда не узнаем результатов. Был ли это одиночка, выгнанный, кстати, со службы в полиции незадолго до этого? Была ли это организованная провокация, мы не знаем. Но я бы сказал, большого счастья и дружелюбия относительно Турции, доверия относительно Турции, убийство посла, знаете, как-то не принесло. Но наши туристы сумасшедшие на всю голову. Посла убили, они все равно едут в Турцию отдыхать. Дешево, демпинг, цены, привычки. Не лечится это совершенно. И в Египет гражданская война, террористы едут в Египет отдыхать. Поэтому разводим руками. Ну, санкции против турецких компаний действуют. И строители турецкие не получают того доступа на российский рынок, который для них просто спасение. В Турции вообще тяжелый экономический кризис. И помидорами турецкие давно уже заменены среднеазиатскими, они там их пропихивают через Азербайджан. 3/4, по-моему, так называемых бакинских помидоров на наших рынках — это нормальные турецкие, которые там завезены через Азербайджан, просто доказать ничего нельзя. Когда из Беларуси к вам манго и тропические креветки завозят, тут понятно, в Беларуси оно не водится, а помидоры в Азербайджане водятся.
Ну да.
Ну, вот как-то так.
Жень, спасибо. Вопросы скайпа. Спросите у Евгения Сатановского, когда Россия перенесет свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим?
Нахрена его переносить, извините, пожалуйста. Большая часть стран мира ничего никуда переносить не будет. Это огромные деньги. И я совершенно не уверен, что и Америка будет реальное посольство переносить. Это пока все символ. И опять же, дочка с зятем заехали. Ну, куда вы, где вы возьмете сегодня деньги в российском бюджете, находящемся сплошь под санкциями, на такого рода даже чисто техническую деятельность? У нас есть там дипломатическая миссия, есть Сергиево подворье. Но я могу предложить, если Израиль там завтра уговорит Трампа снять санкции с России, то послезавтра на Сергиевом подворье появится вывеска посольства Российской Федерации в государстве Израиль в Иерусалиме. 100 пудов. Но этого же не будет. И даже и обещать никто не будет. У нас другие проблемы, честно говоря, и у евреев, и у Израиля. У нас, например, появилась такая волна, я не знаю, слышал об этом кто-нибудь в Канаде или нет, как большая проблема с некоторым количеством начальников еврейских с Украины, потому что мой добрый старый, сказать друг не могу, знакомый, не друг, Иосиф Зисель завел сейчас кампанию по извинению официальному евреев, всех, израильских и каких угодно, перед украинским народом за что? За то, что они не дорезали евреев? Нет, оказывается, за то, что был коммунизм и советская власть, а это все виноваты евреи, в Голодоморе виноваты евреи. Полное безумие, мои израильские друзья в бешенстве и в ужасе от этой инициативы. Ну, что делать с человеком, который в гораздо большей мере западенский националист, чем еврей? Но, тем не менее, контролирует основную еврейскую общину Украины. Так что вот эта проблема, чего с этим делом, куда больше, чем вопрос о том, перенос посольства или нет. У нас застряли субботники, несколько сотен человек, принадлежавших к общинам Ильинки, Воронежской области, селения, которые этнические русские приняли иудаизм несколько столетий назад, и при советской власти боролись за их алию, и они выезжали. А сегодня израильская бюрократия это все остановила, врет не знаю как. Вот недавно главный сефардский раввин заявил, что он никак не может, потому что к нему, видите ли, звонил раввин Бер Лазар, любимый хасидский раввин, любавический хасид Владимир Владимирович, и Путин против, потому что якобы это этнические славяне. Но раз Лазар попросил, он не может. Бред абсолютный. Я удивился, проверил, ну совершенно начальство российское не в курсе этой темы, но какие-то игрушки здесь наши раввины играют. Игрушки-то игрушками, а несколько сотен людей не могут выехать в Израиль к своим родственникам. Причем это абсолютная трагедия, уже все давно признали, что это бред, в 90-е годы они ехали, а сегодня затормозилось. И кого об этом просить, Путина что ли? Или может еврейская бюрократия в еврейском государстве? Поднимите наконец задницу, поимей совесть, это конечно такая странная материя для любой бюрократии, но тем не менее чего не сделать. Тот же Сахнут, Натан Щеранский в свое время вот ничего не сделал для этой проблемы, хотя прекрасно ее знает в свое время, насидевшись сам в отказе. И вот таких проблем полно. А вот посольство, где оно? Хоть в Хайфе будет, какая разница?
Жень, еще вопрос из Скайпа и звонок телефонный тоже. Из Скайпа такой: считает ли Сатановский, что Дональд Трамп, американский президент, Америка сверхдержава, что бы там кто ни говорил, достоин Нобелевской премии или нет?
За что?
Но, видимо, имеется в виду...
Понимаете, в чем дело? Нет, ребята, американский президент достоин Нобелевской премии просто по должности. Мы это знаем по Обаме. Нобелевская премия мира – одна из самых подлых Нобелевских премий в мире вообще. Нобелевская премия мира – это Арафат. Это, конечно, Перес, который для меня тут не сильно лучше Арафата, но и Рабин, но вообще-то говоря... Это Горбачев, который разнес страну, в которой я живу, в дребезги, ни за что, ни за понюх табаку. И мы вернулись в холодную войну, и не дай бог, ситуация дойдет до горячей. Сейчас это куда более вероятно, чем во времена Горбачева. А он получил Нобелевскую премию мира. Господи, если Трампу хочется Нобелевскую премию мира, он просто, или его ребята из его администрации, как было с Обамой, позвонят в Нобелевский комитет и скажут: ребята, дайте нашему президенту Нобелевскую премию мира. И они его дадут мгновенно.
Ну да.
Ну, честно говоря, ну это говорит очень много о Нобелевском комитете и об этой чертовой премии мира, которую я, откровенно говоря, ну просто удивительно презираю. Но если Трампу нечего делать, ну пускай. Ну, пока он, слава богу, такого позора не делает. Давать ему по делу, вообще-то говоря, не за что. А за что ему давать? За то, что чуть ядерная война на Корейском полуострове не разразилась, а может еще и разразится. Не понимаю. За то, что он посольство перенес в Иерусалим, хотя бы формально. Ну, как-то не знаю. Я вот помню, как Нобелевскую премию мира выдали Джимми Картеру, антисемиту, антиизраильскому президенту, за то, что он выкрутил евреям руки, и Израиль вернул Синай Египту просто до последнего сантиметра. Хотя, вообще-то говоря, без Картера и без Киссинджера, что куда важнее, вполне можно было остановиться на горных проходах. И это бы сейчас решило все вопросы, связанные с Синаем, с Газой и со всем остальным. Ну, как-то так.
Жень, спасибо, у нас телефонный звонок.
Ирина, слушаем. Здравствуйте.
Слушаем.
Доброе утро. Доброе утро, Евгений Янович. Хотела поблагодарить вас за участие в этой программе. Мы всегда с удовольствием слушаем Радио Вера и с интересом ждем вашего выступления. У меня к вам вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что сейчас идет какая-то интересная война раскрутки антисемитизма по всему миру? И что, возможно, это какая-то вот такая вот гибридная война, которая рано или поздно будет направлена против государства Израиль. Потому что как-то вот все никак не дадут успокоиться Ближнему Востоку. Одно что-то загорает, другое что-то загорает.
Спасибо.
Будьте любезны, ответьте, пожалуйста.
Может, вы помните анекдот про Гондурас? Если он вас беспокоит, вы его не чешите, и он пройдет. Вот Ближний Восток, да, бесполезно беспокоиться, не беспокоиться. Что значит беспокоить? Там все ненавидят всех, все режут всех, все продают и продают всех. Все всех. Арабы, турки, курды, персы, господи, прости. Ну, палестинцы внутри себя люто ненавидят и большего вреда и предательство, чем они сами себе нанесли, ну, никто бы не нанес. Поэтому тут кому нужна эта нефтяная помойка, чтобы ее еще будоражить. Что касается антисемитизма, я скажу, у нас последние 5000 лет, насколько нам говорит источник, ну, и как минимум последние там 4, как мы знаем из истории, если не залезать в доегипетский период, идет постоянное возбуждение антисемитизма. Первое упоминание евреев в истории, известное археологам, это стела египетского фараона, откопанная, по-моему, на Синае, где было написано, что вот был поход туда-то и туда-то в земли азиатов, и, наконец-то, народ Израиля уничтожен. Ну, тоже несколько тысяч лет. Не было времени в истории Земли, когда евреи жили бы лучше, чем сегодня. Это парадоксально, но это факт. Государство Израиль ничего сегодня не угрожает. Иранская угроза – это, извините, пожалуйста, не могу не процитировать покойного папу, писи-сиротки Хаси, по сравнению с тем, что было с еврейским государством в годы арабо-израильских войн, когда действительно стоял вопрос, они уничтожат ли Израиль завтра. А сегодня стоит вопрос, они уничтожат ли Израиль Иран, если Иран слишком уж станет реалистичной опасностью. Это страшная трагедия, это миллионы жертв. Но на сегодняшний момент Израиль живет с экономической точки зрения лучше, чем когда бы то ни было в истории. И более того, да, там есть куча бедных, и масса и у ортодоксальных евреев бедных, и в арабском секторе. Но с точки зрения экономической, Израиль, который в первой двадцатке государств мира, опомнитесь, с точки зрения еврейской диаспоры, ну, слушайте, мы с вами говорим на Канаду. Я звоню, когда хочу, по скайпу, куда угодно, в том числе в Израиль. У меня нет виз с государством Израиль, соответственно, мои израильские друзья приезжают, когда хотят, и я к ним тоже. Рейсов море на Израиль, ну, каждый день и чего мне-то плакать? Я еще помню, когда я внутри своей собственной страны, которая тогда была Советский Союз, а сейчас Россия, не мог позвонить в кучу городов, потому что не было в телефонных книжках кодов. А чтобы в Израиль звонить, да упаси Господи, помните замечательную сцену из фильма «Паспорт» Данели? Разговор между Тель-Ави и Тель-Авивом. А чего нам сейчас? Ну, антисемитизм. Кто должен любить евреев? Почему и за что? Завидовать, да, ненавидеть, да, подозревать во всех грехах, да, конечно. Ой, какие они противные. Да еще и сволочи в очках и шляпах, и детям образование дают, и руки моют перед едой. Ну и что? Айцин паровоз.
Жень, спасибо большое. Последний вопрос касается Евровидения. Если вообще ты его смотрел, вы его смотрели, прости, пожалуйста. То есть вот впечатление от того, что...
Делать вам нечего. Ребята, я не смотрел Евровидение. Я не смотрю Евровидение. Я что, такого идиота напоминаю, чтобы смотреть Евровидение? Мне нечего больше делать. Я вообще не смотрю попсу. Никакую. Я знаю, что это Барзилай. Взяла там приз. Чтоб я вам... Ну, я боюсь обидеть кого-нибудь, но я вам скажу точно. Это не героиня моего романа. Она не виновата. Но пухломордая базарная хабалка не является тем человеком, который, с моей точки зрения, сильно рекламирует еврейских девушек. А также женщин и бабушек. Как, впрочем, и там был какой-то трансвестит. Я очень консервативен, я все понимаю. Но чтобы я был от этого счастлив, что это именно Израиль, так это как Кончита Вурст с бородой. Ну, Белай, Бесседер Гамур. Ну, она сейчас сказала, она еще у нас должна какую-то премию была музыкальную получать, даже не знаю какую. Она в Россию не приедет, потому что это дата вручения какого-то приза, который эта тетка выиграла, ну, а у них там гей-парад. Она, видимо, в гей-параде сдохнет, но должна участвовать каждый год. Все, для нее это важнее. Имеет право. Но, честно говоря, я могу гордиться израильскими успехами в войне, в биотехнологиях, в хай-теке, потрясающим подъемом уровня жизни. Господи, я могу гордиться Тель-Авивской набережной или завтраками в Старом Яффе, потому что это потрясающе. Но почему я должен гордиться теткой попсовой, которая шире меня в полтора раза? Извините, не могу.
Понятно. Спасибо большое. И, как всегда, это было очень интересно, а главное, очень честно. Женя, спасибо.
Ну, как есть.
Спасибо огромное. Правда, спасибо. И до связи в следующий раз. Спасибо.
Да, пожалуйста. Но я остался, я примитивен на уровне еврейских песен времен Вадима Мулермана или сестер Берри. Ну, вот это я понимаю. Ну, я не понимаю на это Барзилай. Ну,
Израиле...
Может, я дурак.
В Израиле ликуют. Мы в понедельник общались с Иерусалимом. Там просто на улице выходили и флаги.
Ребята, в Израиле ликуют по любому
вот
поводу.
Я хотела это
хорошо
сказать.
Почему нет? Но в Израиле есть при этом замечательный симфонический оркестр, и отличные театры, и масса всякого разного. Но последнее, что вот я лично могу ликовать по поводу хоть Израиля, хоть России, хоть Марса, это Евровидение, которое почитаю низкопробнейшей, полной дурацкой попсой. Ну что делать? Ну такая жизнь. Ну я так устроен.
Спасибо, Жень, большое.
Спасибо. Евгений Становский из Москвы.
Хорошего вечера.
До свидания. Дорогие друзья, 104-295-9-16. Напомнили, кстати, фильм, сцену из фильма. Это было «Мимино», которое только что упоминал Евгений Становский. Ну а прямо сейчас, что у нас дали по плану?
Я так полагаю, что у нас гостья будет сейчас певица из Израиля, которая, наверное, совсем другого мнения, нежели Евгений Становский. Я не знаю, по поводу Евровидения. Я познакомилась с Ириной Кильфин совсем недавно. Ее программы на израильском, в интернете, на Фейсбуке.
У нее про Иерусалим, у нее хорошая, замечательная песня, кстати,
я
есть.
Я предлагаю сейчас послушать, как поет Ирина, а потом мы начнем общаться с нашей замечательной гостью.
Ну, кстати, в Иерусалиме пройдет Нетаньяху, даже Становский не обращает внимания на Евровидение, а вот Нетаньяху обратил, он заявил о том, что в следующем году Евровидение пройдет именно в Иерусалиме, и у нашей следующей гости есть замечательная песня про этот удивительный город.
Слушаем.